9:34. Максим Корников, Ирина Баблоян. +7 985 970 45 45. Телефон для ваших смс-сообщений. А напоминаю я его сейчас неспроста. Мы с Максимом хотим попросить вас,
если вы имеете отношение к Беларуси, гражданин Беларуси, живете в Беларуси.
И вы поддерживаете Александра Григорьевича Лукашенко, то, пожалуйста, напишите нам. Мы очень хотим вызвонить вас в эфир и поговорить с вами. Потому что за вот те дни, когда мы с Максимом работаем, пока мы такого человека не встретили. Но очень надеемся, поэтому +7 985 970 45 45, пишите либо в чат Ютуба.
Мы, может быть, созвонимся с вами в следующей части.
Да, после 10 утра. А сейчас у нас живой гвоздь. Это Анатолий Лебедько, депутат Верховного Совета Республики Беларусь 12 и 13 созывов, директор Центра Европейский диалог. Анатолий, здравствуйте, доброе утро.
Всем привет.
Анатолий, хотела я спросить, может быть, Анатолий, вы нам посоветуете, кому позвонить из людей? Да, но надеемся, что среди слушателей найдем. Анатолий, ну, мы вот обсуждаем каждый день Беларусь, и многие говорят о том, что Беларусь проснулась.
Что-то невиданное происходит, и такого никогда не было. Вы, как человек, который долго был в белорусской политике, скажите, действительно что-то невероятное происходит? Или, в общем-то, такие всплески регулярно бывают, и они никак не угрожают режиму Александра Лукашенко?
Но на самом деле какие-то параллели возможны и уместны. Я вспоминаю начало 90-х, но тогда происходило историческое событие, рушилась империя, и люди просто получили возможность вообще разговаривать вслух. Вот некие аналогии можно провести. Тогда был также всплеск необычно высокой гражданской активности. Люди просто получали кайф, удовольствие от того, что они могут что-то открыто, публично сказать, куда-то пойти, что всегда было где-то под запретом. И вот прошло немного, наверное, 30 лет, и события повторяются в Беларуси.
Ну, то есть ничего подобного 30 лет не было, на ваш взгляд? То есть то, что сейчас происходит, действительно при Лукашенко не было никогда?
По размаху, да. Хотя, конечно же, мы имели и 2006 год, 2010 год, когда всплески были заметны и проходили президентские кампании, после которых там тысяча людей оказывались одномоментно в лукашенковских тюрьмах. Да, тогда была также высокая активность. Но сегодня происходит нечто совершенно необычное. И тут есть несколько обстоятельств, которые этому способствуют.
Давайте попробуем.
Чем вы объясняете?
Ну, во-первых, исторический минимум рейтинга Лукашенко. Не случайно появился мем «Саша 3%». Это все взаимосвязано. Лукашенко, конечно же, никогда не имел процентов 70-80 электоральной поддержки. Я имею в виду последние там 3-4 президентской кампании. Но, тем не менее, там в районе 50% это был его электорат. Сейчас Лукашенко не в состоянии выйти даже во второй тур. Если бы у нас было что-то похожее на выборов, то были три тяжеловеса. Это Бабарико, это Тихановский, это Цепкало. А Лукашенко, вот он аутсайдер. То есть при нормальных выборах у него не было шанса выйти даже во второй тур. Такого, конечно же, никогда не было. Не было коронавируса, который был вот таким катализатором того, что начало происходить. Власть решила бороться с коронавирусом при помощи лжи, там, приписок, каких-то дурацких, простите за это слово, рецептов, как лечить эту болезнь. Лукашенко до сегодняшнего дня заявляет, что у нас коронавируса нет, что мы его победили, что это психоз. И люди вот тотально не воспринимают эту ложь, потому что они видят эту болезнь среди своих родных, близких, знакомых, и вот это вранье просто не зашло в какие-то ожидания людей, как надо решать эту проблему.
Анатолий, вернемся обязательно. Давайте тут, конечно, такую отметочку поставим к коронавирусу в Беларуси отдельно. Да, давайте третье.
Третье – российский фактор. Лукашенко всегда имел политическую и финансовую поддержку Кремля. Это первая кампания, когда нет ни первого, ни второго. Но Путин так демонстративно исключил политическую повестку с Белоруссией из своего лексикона, из терминологии, и отправил Лукашенко в бухгалтерию, где сидят там такие дядечки, которые говорят: а мы бухгалтеры, давайте вот дебет, кредит. Мы только можем на счетах или на калькуляторе. А все остальное нет. Мы видели вот эти такие штучки очень интересные, когда в Москве тот же Путин демонстративно обходит белорусского принца, не подает ему руку. Это, конечно же, удар, но в самое незащищенное место Александра Лукашенко. И, конечно же, это все наматывает на ус и так называемая элита, которая при власти, и это видит и электорат в нашей стране. Но финансовые потоки не просто обмелели, их нет из Москвы. Так что вот это также новый фактор, которого раньше не было. Всегда Кремль очень четко, ясно, недвусмысленно заявлял. Александр Лукашенко, ну, некоторые кулуары говорили, сукин сын, но наш сукин сын, но, в общем-то, обнимались, целовались, и Лукашенко это продавал части избирателей. Ну, вот пока, наверное, три, хотя у меня есть еще и больше.
А давайте еще, давайте.
Это интересно очень.
Что еще? Психологическая усталость – это четвертый фактор. Вы знаете, это нельзя игнорировать. Мы знаем примеры, когда, например, Маргарет Тэтчер или Гельмут Коль уходили из политики, когда у них все было замечательно, все было хорошо, экономика работала, зарплату получали, и не белорусскую. Но люди просто уставали, хотели перемен, новых лиц, и это срабатывало. Вот белорусы также за 26 лет просто устали от ситуации, состояния, когда на экране белорусского телевидения одно лицо, одни усы, и уже 26 лет. Простите, тут даже не все семьи выдерживают, иногда распадаются, а тут вот такая ситуация. Вот как-то так.
Хорошо, давайте теперь по пунктам. Ваш второй пункт был про коронавирус. Ну, на самом деле нельзя говорить, что белорусское телевидение отрицает его наличие, говорят о том, что просто справляются. Говорят, что справляются. Более того, нам так объясняют белорусское телевидение, и вы нам скажете, это действительно имеет собой под собой какую-то подоплеку или нет, что белорусская система здравоохранения, ну, правда, лучше готова, она более социально ориентирована, что ли, чем российская, да, то есть больше койко-мест, потому что нас в свое время оптимизировали, сокращали и так далее. Вот белорусская система больше готова, поэтому они избрали другой путь. А на ваш взгляд, как на самом деле обстоит ситуация с коронавирусом и с его борьбой с ним?
Ну, простите, я не знаю, кого вы слышите на белорусском телевидении. У нас есть вирусолог страны, главный эпидемиолог, он Александр Лукашенко. И даже когда он собирал учет, да, это действительно так, это смешно вот на таком расстоянии. А у нас даже когда собрали ученых, да, вот все прильнули к экрану телевидения, я был один из них, хотя практически не смотрю белорусское телевидение. Мне было интересно услышать точку зрения специалистов, экспертов. Ну и что, вышел главный вирусолог Александр Лукашенко, ну и сказал, есть хорошие там рецепты, баня, водка, белые козочки, если ты их гладишь, и прочую чушь, простите. Поэтому у нас, к сожалению, проблема в том, что, да, идут сводки Минздрава, и они говорят, что у нас есть заболевания, у нас есть умершие, но когда люди сравнивают даже это со своим регионом, со своим городом, то они понимают, что это вранье. То есть структуры у нас признают наличие этих факторов коронавируса, болезни. Лукашенко, когда делает политическое заявление, он отрицает это напрочь. Правда, когда надо попросить кредит у Международного валютного фонда, там почти миллиард, на преодоление последствий, тут как тут. И Лукашенко дает указания своим министрам, и они это делают, и они не проще брать, получать эту помощь и от Польши, и от Литвы, и от России, от всех берут помощь, готовы получить кредитные линии открытые, но это касательно денег. А вот что касается публичных политических выступлений, Александр Лукашенко, ну, последнее его заявление, правда, он сказал, мы победили эту проблему.
Но проблемы же победить... не было. Да. То, чего
да,
не было.
Вот люди же это, вот видите, вы улыбаетесь. Вот точно у вас сейчас типичная реакция среднестатистического
белоруса.
Гражданина, обывателя Беларуси.
Анатолий, тем не менее, вы согласны с тезисом, что белорусская система здравоохранения оказалась чуть больше готова, ну вот просто в силу тех особенностей, которые сложились в системе здравоохранения в России и в Беларуси?
Я скажу так, что чего не хватило для ясной картинки белорусскому здравоохранению, открытости. Минздрав точно так же, как и все министерства, закрыты. Все люди на контрактах. И поэтому, когда у нас просто фельдшер там, в городе Лида пришел на встречу с блогером Тихановским, да, и что-то сказал не так, его оценка не совместилась с официальной линией Минздрава, его просто выбросили на следующий день из этой системы. Поэтому, если бы у нас была возможность хотя бы как, например, в той же Украине, я не говорю там Литва или Польша, медикам говорить, с чем они реально сталкиваются, что было время, когда ни масок, ничего не хватало, что их заставляют врать, обманывать. В социальных сетях появляются такие эпизоды, но это кто-то кого-то тайком записал и выставил в интернет. Поэтому картинку создает белорусское телевидение, пропагандисты. У нас действительно могут показать образцовые больницы, они есть. Вот Лукашенко открыл недавно в Гомеле такую, ее, правда, почему-то строили 10 лет. Вот надо было пустить как раз, когда президентская кампания, а 5 лет вот просто стоял этот замороженный объект и ждал, когда Александр Григорьевич приедет и перережет ленточку. Поэтому, если вы хотите получить благостную картинку, вам ее сделают и очень красивым. К сожалению, наш Минздрав имеет огромное количество проблем. У нас был недавно и Минздрав гейт, когда у нас Лукашенко вынужден был поиграть в борьбу с коррупцией, и чиновники средней руки от Минздрава у них просто запросто приходили в гараж, и у них там по полмиллиона долларов в гараже вот эти чиновники забыли эти деньги. И это было достаточно массово, поэтому там много коррупции. И, как всегда, где много-много излишне избыточно присутствует государство, там очень много проблем.
Понятно.
И это правда.
Анатолий, говорят, что впервые за 20 с лишним лет Лукашенко начал агитационную кампанию. Есть ли там что-нибудь, за что можно ухватиться положительное?
Да, это еще одна маленькая особенность этой кампании. Раньше Лукашенко не снисходил с этажа, живет он этажом выше Бога, вот к таким подданным своим, которые что-то копошатся. Сейчас он начал с первого дня вести заочно полемику с своими оппонентами, и это выглядело сначала забавно, а потом это начало раздражать людей. Потому как Лукашенко в этих оценках выступал одновременно и прокурором, и судьей, и неким моральным авторитетом страны. Но и Лукашенко действительно, мы видим, что он практически каждый день едет в регионы, встречается с людьми. Но опять же, вот эта его активность, она многим режет глаз. Когда, например, в Минске, где 2 миллиона людей, выделили только 5 или 6 мест, где можно встретиться с избирателями, и это где-то на окраине, где люди выгуливают собак, кошечек, а Лукашенко едет и под него свозят автобусами людей, перед ним открыты все двери, то, казалось бы, вот эта его активность, которая должна приносить ему плюс, она бумерангом срабатывает ему минусом. Но то, что он активен, да, мы это фиксируем как факты. Впервые Лукашенко пытается проводить полноценную кампанию, пока, я бы сказал, правда, не успешную, если следить за поведением его рейтинга, который спрятался где-то за плинтусом и никак не хочет оттуда выходить.
Анатолий, ну вы же не верите в 3%?
Да, я не верю в 3%, но я фиксирую как факт. У нас нет социологии. Ага. Лукашенко, в отличие от России, позаботился об этом достаточно давно. У нас вообще запрещена независимая социология, надо получить официальную лицензию, и понятно, что кто ее может в Беларуси получить. Но есть множество интернет-ресурсов, популярных, известных, где они проводят опросы. Так вот, в этих опросах Александр Лукашенко, ну, простите, 3%. 3%. Вот и до кампании, и в ходе кампании, вот как какая-то прилипшая к нему вот эта цифра, и он не может от нее оторваться.
А реальный процент, это попробуйте предположить, но это сколько? Это 10, 15, 20,
30? Я думаю, что в районе, вот на выбор, что, условно говоря, выборы у нас, к сожалению, нет выборов. Вот когда будет идти голосование, административные ресурсы и прочее, это может дать Лукашенко, ну, максимум там 10-12%, это на то, что он может рассчитывать. Подчеркиваю, это результат работы административного ресурса. Но в любом случае это катастрофически мало, чтобы побеждать даже в этой кампании, не то, чтобы сохранить за собой титул народный президент.
Анатолий, как вам кажется, вот эти выборы, которые будут сейчас в августе, у них вообще есть шанс на какой-то, ну, то есть у Лукашенко появился конкурент, женская коалиция, и вообще видит ли он угрозу Светлане Тихановской, которая, кстати, была гостьей вчера нашего эфира? Как вам кажется, вот это может быть действительно какая-то конкурентная борьба в этот раз?
Ну, смотрите, Лукашенко довел ситуацию до такого состояния, что впервые прозвучал ясный, понятный понятное, подчеркиваю людям, ответ на вопрос. Если не Лукашенко, то кто? Вот это был вопрос, который мне задавали десятилетиями. Ну да, плохо, не нравится что-то в социальной политике, в экономике, в перспективах. Ну а если не Лукашенко, то кто? И вот трудно было сказать, что у нас огромное количество достойных, уважаемых людей. Вот эта кампания, она еще разрушила вот этот стереотип, что может быть только Лукашенко. И сейчас, я думаю, что кого бы мы ни противопоставили Александра Лукашенко, он побеждает у него в силу психологической усталости, в силу тупиковой экономической политики, к этому можно еще вернуться. Поэтому власти-то и зарегистрировали Светлану Тихановскую, исходя из того, что ну, надо как создать ощущение, видимость альтернативы. Есть спойлеры, или я их называю табуреточные кандидаты. Ну, а вот пусть будет Светлана Тихановская. Опыта политического ноль, команда разгромлена. Ну, и Александр Лукашенко такой же красавец, такой же вот матерый. Он же все знает, что такое инфляция там и прочее. А она же ничего в этом не сведущая. И они ее зарегистрировали. Я думаю, сегодня Лукашенко, если его посмотреть, его локти, они будут покусаны. Потому что он кусает себе локти, что дал команду регистрировать Светлану Тихановскую. Поэтому я прогнозирую, что вполне возможно, что власти попробуют ее просто снять тупо, грубо с этой избирательной кампании.
То есть настолько хорошо зашло. Угрозу видит вот в этом кандидате. Ну, как мы, наверное, безусловно, можем сказать, как Светлана Тихановская, это, наверное, против всех, против Александра Лукашенко.
Безусловно, она стала фактором угрозы, потому как ничто не работает. Пропаганда не работает. Вот это еще одна там пятая особенность, что людей выводит на улицы, на протесты, это тупиковая экономическая политика, вот те зарплаты, которые имеют белорусы, их не устраивают, не видят перспективы, поэтому у Светланы Тихановской есть очень мощный союзник, это коронавирус и вот экономика. Точнее, беспомощность власти в экономической сфере. Поэтому, да, она угроза для Лукашенко, и она надежда для людей. Вот она поехала вчера там, в маленький, ну, относительно там, небольшой город, 100 тысяч, там выходит, вся площадь забита. Это при том, что, я подчеркиваю, это место ну, ужасное, где-то на окраине. То есть людям надо поднять себя с дивана, там сесть в троллейбус, автобус, в машину, доехать туда, туда не дойдешь пешком. Но и когда Лукашенко показывает, свозит там автобусами в Гомеле навстречу людей, и все равно это получается там десятки, ну, может быть, сотня вторая людей, которых привезли, а здесь 5000 вот так просто пришли на Светлану Тихановскую. У нас действительно такой сейчас женский триумвират, три замечательные женщины ездят по стране, и народ готов голосовать за
каждого. А насколько это противоречит или не противоречит менталитету? Да, ненавижу это слово, да.
Конституции, которая нет, написана не под женщину.
Не под женщину, это нам известно, да. А вот менталитет, насколько голосовать за женщину привычно или непривычно для белорусов?
Ну вот, знаете, да, это также был такой расхожий стереотип. Убеждали там знатоки души белорусской избирателя, что да, вот даже Лукашенко первый был. Вот Лукашенко тоже красавец, конечно. Ну, во-первых, он сказал, что женщина он вообще не может быть в Беларуси президентом, так как у нее там тонкие плечи, и вот эту ношу, если на нее взвалить, она просто рухнет.
Ну, это же но образ, просто же красивый образ.
Нет, но это сразу же подняло там...
Ужасный, да.
Да, да, да. Роту там феминисток, да, за ротой феминисток поднялись батальоны и армия уже женщин, что мы какого-то другое чужеродное там существо, совершенно не способное ни к чему. Потом Лукашенко добавил еще, что, в общем-то, главнокомандующий, кто не служил в армии, тот тоже не должен быть президентом. Это опять еще такой плевок в сторону женщин. Хотя я скажу, что по социологии, это более ранней, женщины-то в своем большинстве как раз Лукашенко и поддерживали. Поэтому Лукашенко сделал все и невозможное, чтобы в этой плохой для себя ситуации еще ее...
Анатолий, у нас осталось не так много времени, а главный вопрос. Ну вот мы понимаем, что, скорее всего, результаты, которые объявит белорусская избирательная комиссия, будут такими, которые хочет, скорее всего, Александр Лукашенко. Да, какими методами это будет, мы не понимаем пока, но тем не менее. Что дальше?
Ну, смотрите, давайте исключим слово «выборы». Мы долгое время все президентские кампании называли «избирательная кампания». Хорошо. А сейчас вот то, что происходит в Беларуси, мы называем «спецоперация по удержанию власти».
Ну, формально это называется «избирательной кампанией». Давайте вот, ну, вот формально будут объявлены результаты избирательной кампании.
И народ пойдет защищать свой голос. Уже вот я как раз буквально два дня назад проводил мероприятие, на котором присутствовали все штабы или команды Бабарика, Цепкала, Тихановской, лидеры всех основных политических партий, аналитики и так далее. Главный итог вот этой дискуссии. Первое, в чем стратегия? Все только 9 августа идем на участки, голосуем за Светлану Тихановскую. Если ее вдруг снимают с избирательной комиссии, то ее дублер против всех. И защищаем свой голос, результаты своего выбора. Вот конкретно, как это будет происходить, пока еще не проработано, но я скажу следующее. Вот в этой кампании не надо ждать, как ранее было, что кандидат, единый кандидат от демократических сил должен что-то сказать, и мы должны это послушать. Люди выйдут на улицу сами. Когда не зарегистрировали Бабарика и Цепкала, штабы молчали. Офисы политических партий никуда никого не призывали. Но люди пошли на улицы. Сегодня у нас вот такая ситуация. В этом ее большой плюс для нас всех и большой минус для Лукашенко. Второе. У нас идет большой такой процесс самоорганизации. Власти понимают и знают, как действовать в ситуации, когда надо просто всех буйных изолировать. Вот у них есть список. Они отправили там, проехали, всех собрали. Так вот, что будет 9 августа, только все начинается. Это первый этап кампании. Я думаю, что можно ожидать общенациональной забастовки. В любом случае вопрос стоит так. Лукашенко должен уйти. Это требует большинство. Когда это произойдет? Если не 9 августа, чуть позже, но это случится обязательно.
Анатолий Лебедько, депутат Верховного Совета Республики Беларусь 12-13 созыва, директор Центра Европейский диалог. Спасибо. Был у нас в эфире.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев. Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08.
В пятницу в вечерней программе «Сканер. Персона недели». Госсекретарь США Майк Помпео. Компания недели. Правительство Российской Федерации. Эфир ведет Ольга Бычкова. Сведущий, исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер» в пятницу после 22 часов.
В ночь с пятницы на субботу.
Как по смутной волости, лютой злой губернии,
после часа ночи
вы подали молодцу. Все живы да дерни.
В эфире один Высоцкий.
Побыстрее, товарищ Краузе.
А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Привыкайте, товарищ барон. Мы с вами на красной территории, в Совдепе.
Невероятно, в Ейске. Уже по-европейски. Свобода слова, если это мат.
Владимир Высоцкий. Глава за главой.
Эхо Москвы. Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
Эхо Москвы. Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 17 градусов в столице, 745 миллиметров ртутного столба давления, 55% относительная влажность, 2 метра в секунду северо-западный ветер, пасмурно на улице.
Теперь о погоде традиционная информация. Ну, во-первых, сегодня, как и предыдущие дни, нам обещают 18-20 градусов. Завтра потепление до плюс 21-23 и впервые без осадков. А послезавтра, воскресенье, плюс 23, плюс 25. Ночи при этом прохладные. 9-11 в ночь с пятницы на субботу, а в ночь на воскресенье 11-13 градусов. А всю следующую неделю обещают дожди, но тем не менее очень теплую погоду. Плюс 25, плюс 27, плюс 28 и даже плюс 29 градусов в четверг. Именинники сегодня Аркадий, Елена, Ольга. Поздравляю всех своих знакомых Аркадиев, Елен и Ольг. Кстати говоря, ты видела, да, вчера мы как раз связывались, когда через с кандидаткой белорусской, по-белорусски Ольга Вольга, да? Ну, некоторые имена по-другому звучат, это действительно так. Ну, а мы сейчас послушаем новости, после новостей снова вернемся в студию, у нас будет последний час на этой неделе.
Радио «Эхо Москвы».